Наталья Шевцова. Любимый лорд, ее высочество. Книга вторая. Отбор на выживание или тайна 12-й невесты. Глава первая. Высокий лорд чувствовал себя одновременно смущенным, уязвленным, раздосадованным, опечаленным и растерянным. Но как еще ему было себя чувствовать, если тот, кого он считал своим самым преданным и надежным соратником, кто всегда его понимал и во всем поддерживал, на кого он всегда полагался, как на самого себя, отказался разделить с ним тяжкую ношу, причем отказался наотрез. И ладно бы еще причина отказа была уважительная, например, перелом обеих ног или заразная болезнь. Будь причина в первом или во втором, Николас бы понял и ни чуточки не обиделся бы. Что он, зверь, что ли, заставлять лучшего друга танцевать на переломанных ногах? Или рисковать здоровьем окружающих, выпустив к ним заразного больного? Однако у Мариуса и ноги были целы, и даже самой маленькой простуды не наблюдалось. Этот предатель просто вдруг вспомнил, что у него, кроме долга подданного, искренней преданности и лояльности, есть еще и моральные принципы, и потому он взял и заявил: «Прости, Ник, но девушки прибыли на отбор ради тебя. Причем прибыли, рискуя своими жизнями. Поэтому по два танца с каждой — это самое малое, чем ты им обязан». Но вот и что оставалось делать брошенному на произвол судьбы лучшим другом, престыженному высокому лорду, если он понимал, что друг этот прав? Если к тому же в глубине своей эгоистичной души высокий лорд был человеком благородным и совестливым. Однако его глубоко душевных благородства и совестливости не хватало на то, чтобы смириться с необходимостью оттанцевать целых 22 танца, 20 из которых он вообще танцевать не хотел, поскольку его интересовала только одна девушка из 11. Кроме того, какие танцы, если у него убийца не пойман, заговор не раскрыт и вообще дел выше крыши? В общем, Николасу не оставалось ничего другого, кроме как найти способ, как так сделать, чтобы и ему было хорошо, и невест не только не обидеть, но и поступить с ними максимально благородно. К его чести нужно заметить, что раздумывал он недолго. Да и о чем тут было думать, если ответ лежал на поверхности? Ему аж 11 невест не нужно. Еще неизвестно, нужен ли он всем 11, самокритично рассудил скромный он. А потому почему бы не предоставить нуждающимся в богатом и знатном муже бесприданницам более широкий выбор, тем более что это можно обставить как первый этап конкурса. Не все же им посмертно выбывать. К слову, о посмертно. Кто знает, возможно, девицы, если они не совсем идиотки, уже пожалели, что приехали, и все дружно воспользуются случаем. И на сим отбор закончится, с надеждой подумал он и тут же усмехнулся, представив себе выражение лица двоюродного прапрапрадеда, когда тот поймет, каким именно будет первый тур отбора. Он будет просто в бешенстве. Довольный собой высокий лорд расплылся в улыбке, от которой на его излишне совестливого друга тут же снизошло дурное предчувствие. «Не знаю, что еще ты задумал, Ник, но я в этом не участвую, даже если ты пригрозишь мне плахой», — отважно заявил он. «Хорошо», — легко согласился высокий лорд. «Значит, тебе невеста не достанется. Тем более, что среди моих рыцарей есть и более достойные. Например, барон Хротгейр, граф Эрик, барон Эгель, лорд Скулних», — с усмешкой начал перечислять он. Заметив недоуменное выражение лица капитана, он еще раз усмехнулся, однако вместо того, чтобы известить друга о своих планах, прикрикнул: «Ну и чего ты на меня уставился, как снежран на новой работы? Записывай давай». Мариус хмыкнул, неодобрительно покачал головой, сморщив при этом лоб и насупившись, но сделал то, что ему приказали. Усмехнувшись в очередной раз, Николас продиктовал еще 6 имен. Все 10 лордов были молоды, привлекательны внешне, в достаточной мере богаты и неженаты. Наконец, Николас не выдержал и посвятил друга в свои планы. «Они должны только одеться, как ты, но при этом никаких иллюзий или масок?» — уточнил щепетильный капитан. «Никаких иллюзий или масок, никаких фальшивых имен», — подтвердил высокий лорд. «Идея в том, чтобы предоставить девушкам выбор, а не ввести их в заблуждение». «Хм, какие у тебя оказываются таланты?» — усмехнулся капитан. «Не знал бы наверняка, что изначально тобой двигали эгоизм и пофигизм в отношении девушек, сейчас бы восхищался твоим благородством». Николас закатил глаза и насмешливо поинтересовался. «Это был намек на то, что я должен сказать тебе спасибо? От тебя дождешься», — фыркнул Мариус. «Скорее, это я должен сказать тебе спасибо за то, что ты ко мне прислушался, а не в карцер отправил». Высокий лорд закатил глаза и, ни словом не соврав, проворчал притворно обиженным голосом. «Даже в мыслях не было ни про какой карцер, поэтому не наговаривай. И вообще хватит разговаривать. давай вестников рассылать». Резко посерьезневшим голосом предложил он и напомнил. «Бал уже через 4 часа. А женихам еще...» Требовательный стук в дверь заставил его прерваться. «Войдите», — разрешил Николас, искренне надеясь, что, кто бы то ни стоял за дверью, он пришел не с новыми дурными новостями. Надежда эта, однако, не прожила и секунды, ибо как только Николас увидел выражение лица Илберта Смартиса, он понял, что на всех 10 отобранных им лордов невест уже не хватит. «Кто?» — одними губами прошептал он. Дознаватель тяжело вздохнул. Настолько тяжело, что Николас даже удивился. Не то чтобы он считал Илберта Смартиса совсем бесчувственным, просто считал, что кто-кто, а уж он после стольких лет в отделе специальных расследований просто не может оставаться мягкосердечным и чувствительным. Оливия Стрижевская, покачав головой, с явной горечью в голосе ответил главный дознаватель и с новым вздохом сел в кресло для посетителей. «Оливия Стрижевская», — повторил Николас, пытаясь вспомнить, почему ему это имя кажется очень знакомым. Кивнув, он взял в руку папку, содержимое которой он так и не удосужился просмотреть. Раскрыл ее и принялся листать. Обнаружив, наконец, то, что искал, он изъял из нее фотографию хрупкой шатенки с огромными доверчиво распахнутыми голубыми глазами и вспомнил. Он снова кивнул, испытывая одновременно сочувствие к дознавателю, который наверняка чувствует себя виноватым и легкое чувство стыда за себя. «Мариус прав», — думал он, — «я таки законченный эгоист. Оливия прибыла сюда по моему приглашению, а мне настолько было на нее плевать, что даже увидевшись с ней и поговорив, я все равно не запомнил ее имя». «Как?» — не спросил, а скорее выдохнул Николас. Илберт Смартис на мгновение прикрыл глаза. Лицо его исказило болезненная гримаса. Обставлено как несчастный случай. Горничная обнаружила тело в спальне. На виске покойной была небольшая рана, которую та якобы получила, упав и ударившись об угол тумбочки. Следы чужой ауры, скорее для протокола, чем потому что надеялся на ответ, уточнил Николас. В ответ, как он и предполагал, Илберт Смартис в очередной раз тяжело вздохнул. «Ясно». Практически себе под нос пробормотал Николас, однако тут же добавил, перейдя практически на повышенный тон. «Я не понимаю, как...» «Я имею в виду, вы ведь с нее глаз не испускали, разве нет? Вы, конечно же, думаете, что это Лукреция, но я не верю, что это она. Эта девочка Оливия, я имею в виду, она ведь ничего не знала. Она ничем не угрожала Лукреции, и Лукреция это знала, не могла не зна...» Поняв, что излишне поддался эмоциям, он резко оборвал себя. «Прошу прощения за истерику», — самокритично прокомментировал собственное поведение он. Затем криво усмехнулся и заметил. «Как бы то ни было, свои соображения я только что вам озвучил. Каковы ваши?» Главный дознаватель иронично хмыкнул и с кривой усмешкой озвучил свои. «Я согласен с вами, что Лукреции незачем было убивать леди Стрижевскую, но проблема в том, что на данный момент все выглядит так, что девушку и не хотели убивать». Мгновенно поняв, к чему клонит дознаватель, Николас, понимающе кивнул и в очередной раз, сардонически усмехнувшись, предположил. «И само собой разумеется, у моей драгоценной невестки на момент гибели девушки нет алиби. Не в бровь, а в глаз». С многозначительной ироничной усмешкой кивнул главный дознаватель. Но при этом никто не видел ни того, как она входила или выходила из комнаты Оливии. Продолжил просто для проформы уточнять Николас. «Нет, она не была так добра ко мне», — иронично заметил Смартис и тяжело вздохнул. «Впрочем, не была она добра и к моим агентам. Точнее, к моим агентам не был добр тот или та, кто убил девушку, потому что я не исключаю вариант, что Лукрецию дьявольски тонко и грамотно подставили». «Ее подставили», убежденно констатировал Николас. «У меня нет вашего опыта, но я знаю Лукрецию. Она не пошла бы в комнату к Оливии выяснять с ней отношения. В ее понимании это ниже ее достоинства. Она бы вызвала девушку к себе, как это делают все королевы, к коим она себя относит». С иронией в голосе объяснил он свою позицию, вслед за чем сочувственно заметил. «Прошу прощения, я не знал, что пострадали также и ваши агенты. Они тоже...» Он не договорил, но Илберт его понял. «Нет», — покачал головой дознаватель. «Они живы, но их очень грубо обработали ментально. Это, кстати, одна из причин моего визита к вам. Я подумал, что, может быть, вы сможете им помочь». Высокий лорд активно закивал головой. «Разумеется», — с готовностью заверил он. «Я только...» Он обвел глазами кабинет, вспоминая, что такого важного он собирался сделать накануне визита дознавателя. «Раф, ну ты понял». Увидев друга, скорее утвердительно, чем вопросительно, обратился он к другу. Рафаэль Мариус кивнул, что, мол, понял, и поинтересовался. «Вычеркиваем последнего из списка?» «Нет», — покачал головой высокий лорд. «Отправляй вестников всем 10. Все 10 — надежные люди, опытные воины и хорошие маги. Ни первое, ни второе лишним мне здесь не будет. Да и невесты, думаю, будут только рады более широкому выбору женихов». «Женихов?» — удивленно уточнил Илберт Смартис. «Каких еще женихов?» «Но я пошел». Решив, что дальше разберутся и без него, поспешил ретироваться капитан. «Да, женихов», — невозмутимо подтвердил Николас. «Вы, помнится, с утра сетовали, что хотели бы отменить этот отбор», — напомнил он дознавателю. И изложил свой уже кажущийся ему не просто удачным и удобным, а просто-напросто гениальным и обязательным к исполнению план.